3.
Район был пустынный, дикий, зловеще недружелюбный. До наступления сумерек Геральт на тракт не вернулся. Не хотел делать крюк, поехал напрямик через лес. Ночь, положив меч на колени, провел на лысой вершине высокого холма у небольшого костерка, в который то и дело подбрасывал пучки бореца. Посреди ночи далеко в долине заметил свет, услышал шальной вой и пение. И еще что-то такое, что могло быть только криком истязаемой женщины. Едва рассвело, он двинулся туда, но нашел лишь вытоптанную поляну и обугленные кости в еще теплом пепле. В кроне могучего дуба что-то верещало и шипело. Это мог быть леший, но мог быть и обычный лесной кот. Ведьмак не стал задерживаться, чтобы проверить. 4. Около полудня, когда он поил плотвичку у родника, кобыла дико заржала, рванулась, оскалив желтые зубы и грызя мундштук. Геральт машинально успокоил ее знаком и тут же увидел правильный круг, образованный торчащими из мха головками красноватых грибков.
«Ну, плотва, ты становишься истеричкой», — сказал он. «Ведь нормальный же ведьмин круг, что еще за сцены?»
Кобыла фыркнула, повернувшись к нему мордой. Ведьмак потер лоб, поморщился, задумался. Потом одним махом оказался в седле, развернул коня, быстро поехал назад по собственным следам.
«Любят меня зверушки», — буркнул он. «Прости, лошадка, выходит, у тебя больше ума, чем у меня».
5. Кобыла прядала ушами, фыркала, рыла копытами землю, не хотела идти. Геральт не стал успокаивать ее знаком. Соскочил с седла, перекинул поводья через голову лошади. На спине у него был уже не старый меч в ножнах из кожи ящера, а блестящее красивое оружие с крестовой гардой и изящной хорошо отбалансированной рукоятью, оканчивающейся шаровым эфесом из белого металла. На сей раз ворота перед ним не раскрылись, потому что были и без того раскрыты, как он оставил их, уезжая. Он услышал пение. Не понимал слов, не мог даже разобрать языка. Да это и не нужно было. Ведьмак знал, чувствовал и понимал самую природу, сущность пения. Тихого, пронизывающего, разливающегося по жилам волной тошнотворного, обессиливающего ужаса. Пение резко оборвалось, и тут он увидел ее. Она прильнула к спине дельфина в высохшем фонтане, охватив обомшелый камень маленькими руками, такими белыми, что они казались прозрачными. Из-под бури спутанных черных волос на него глядели огромные, горящие, широко раскрытые антрацитовые глаза. Геральт медленно приближался мягкими пружинищими шагами, обходя фонтан полукругом со стороны забора, мимо куста голубых роз. Существо, прилепившееся к хребту дельфина, поворачивало вслед за ним миниатюрное личико, на котором читалась невыразимая тоска, полная такого очарования, что она заставляла его постоянно слышать пение, хотя маленькие бледные губы не шевелились. Ведьмак остановился в 10 шагах. Меч, медленно выползая из черных, покрытых эмалью ножен, блеснул над его головой.
«Это серебро», — сказал он. «Клинок серебряный».
Бледное личико не дрогнуло. Антрацитовые глаза не изменили выражения.
«Ты так похожа на русалку», — спокойно продолжал ведьмак, «что можешь обмануть кого угодно. Тем более, что ты редкая пташка, чернуля. Но лошади не ошибаются. Таких, как ты, они распознают инстинктивно и безошибочно. Кто ты? Думаю, Муля или Альп. Обычный вампир не вышел бы на солнце».
Уголки белогубого ротика дрогнули и слегка приподнялись.
«Тебя привлек Нивелин в своем обличье, верно? Сны, о которых он говорил, твоя работа? Догадываюсь, что это были за сны, и сочувствую ему».
Черноволосая не пошевелилась.
«Ты любишь птичек», — продолжал ведьмак. «Однако это не мешает тебе перегрызать глотки людям, а? Подумать только, ты и Нивелин. Хорошая бы вышла парочка, урод и вампириха, хозяева лесного замка. Сразу подчинили себе все окрест. Ты, вечно жаждущая крови, и он, твой защитник, убийца по заказу, слепое орудие. Но сначала ему надо было стать настоящим чудовищем, а не человеком в маске чудища».
Огромные черные глаза прищурились.
«Что с ним, черноволосая? Ты пела, значит, насосалась крови. Прибегла к последнему средству, стало быть, не сумела покорить его разум, я прав?»
Черная головка легонько, почти незаметно кивнула, а уголки губ поднялись еще выше.
Выражение маленького личика стало жутеньким. «Теперь, небось, считаешь себя хозяйкой дома?» Кивок, на этот раз более явный. «Так ты муля?» Медленное отрицательное движение головы. Послышалось шипение, которое могло исходить только из бледных, кошмарно усмехающихся губ, хотя ведьмак не заметил, чтобы они пошевелились. «Альп?» Тоже движение. Ведьмак попятился, крепче стиснул рукоять меча. «Значит, ты...» Уголки губ стали приподниматься выше, все выше. Губы раскрылись. «Брукса!» — крикнул ведьмак, бросаясь к фонтану. Из-за белых губ сверкнули острые клыки. Брукса подпрыгнула, выгнула спину, словно леопард, и взвизгнула. Звуковая волна тараном ударила в ведьмака, сбивая дыхание, ломая ребра, иглами боли вонзаясь в уши и мозг. Отскочив назад, он еще успел скрестить кисти рук в знак гелиотроп. Чары немного смягчили удар спиной о забор, но в глазах все равно потемнело, а остатки воздуха со стоном вырвались из легких. На спине дельфина в каменном кругу высохшего фонтана, там, где только что сидела изящная девушка в белом платье, расплющилось искрящееся тело огромного черного нетопыря, разевающего продолговатую узкую пасть, заполненную рядами иглоподобных снежно-белых зубов. Развернулись перепончатые крылья, беззвучно захлопали, и существо ринулось на ведьмака, словно стрела, пущенная из арбалета. Геральт, чувствуя во рту железный привкус крови, вытянул вперед руку с пальцами, растопыренными в форме знака Квен, и выкрикнул заклинание. Нетопырь, шипя, резко повернул, с хохотом взвился в воздух и тут же отвесно спикировал прямо на шею ведьмака. Геральт отпрыгнул, рубанул мечом, но промазал. Нетопырь медленно, грациозно, подвернув одно крыло, развернулся, обошел его и снова напал, разевая зубастую пасть безглазой морды. Геральт ждал, ухватив обеими руками меч и вытянув его в сторону нападающего. В последний момент прыгнул не в сторону, а вперед, рубанув наотмашь, так что взвыл воздух, и снова промахнулся. Это было так неожиданно, что он выбился из ритма и уклонился с секундной задержкой. В тот же миг когти бестии вцепились ему в щеку, а бархатное влажное крыло принялось хлестать по шее. Ведьмак развернулся на месте, перенес вес тела на правую ногу, резко ударил назад и в третий раз не достал фантастически подвижного зверя. Нетопырь замахал крыльями, взлетел, помчался к фонтану. В тот момент, когда кривые когти заскрежетали по камням облицовки, жуткая, истекающая слюной пасть уже расплывалась, изменялась, исчезала, хотя проявляющиеся на ее месте бледные губки все еще не прикрывали убийственных клыков. Брукса пронзительно, модулируя голос, завыла, уставилась на ведьмака ненавидящими глазами и снова взвыла. Удар волны был так силен, что переборол знак. В глазах Геральта завертелись черные и красные круги. В висках и темени заломило. Сквозь боль, высверливающую уши, он услышал голоса, стоны и вопли, звуки флейты и гобоя, гул вихря. Кожа на лице занемела, тряся головой, он упал на одно колено. Черный нетопырь беззвучно плыл к нему, разевая на лету зубастую пасть. Геральт, хоть и выбитый из колеи волной рева, среагировал автоматически. Вскочил, молниеносно подстраивая ритм движения к скорости полета чудища. Сделал три шага вперед, вольт и полуоборот, и сразу же после этого быстрый, как мысль, удар. Острие не встретило сопротивления, почти не встретило. Он услышал вопль, но на этот раз вопль боли, вызванный прикосновением серебра. Брукса воя прилипла к спине дельфина. Немного выше левой груди на белом платье расплывалось красное пятно, под рассечкой не больше мизинца длиной. Ведьмак заскрежетал зубами. Удар, который должен был располосовать бестию, обернулся всего лишь царапиной. «Ори, вампириха!» — буркнул он, отирая кровь со щеки. «Визжи, теряй силы, и тогда уж я срублю твою прелестную головку!»
«Ты ослабнешь первым, колдун! Убью!»
Губы не пошевелились, но ведьмак отчетливо слышал слова. Они звучали у него в мозгу, глухо звеня, словно из-под воды. «Посмотрим», — процедил он и, наклонившись, направился к фонтану.
«Убью! Убью! Убью!»
«Увидим!» «Вериена!» Нивелин, наклонив голову, обеими руками вцепившись в дверную коробку, выполз из дома. Покачиваясь, двинулся к фонтану, неуверенно размахивая лапами. Полы куртки были заляпаны кровью.
«Вериена!» —
— снова рявкнул он. Брукса резко повернула голову. Геральт, занеся меч для удара, прыгнул к ней, но она среагировала гораздо быстрее. Резкий вопль и очередная волна сбила ведьмака с ног. Он рухнул навзничь, пополз по гравию дорожки. Брукса выгнулась, напружинилась для прыжка. Клыки у нее заблестели разбойничьими стилетами. Нивелин, раскинув лапы, как медведь, пытался ее схватить, но она рявкнула ему прямо в морду, откинув на несколько сажен к деревянным лесам у стены, которые тут же с диким треском сломались, похоронив его под кучей досок. Геральт, уже вскочив, мчался полукругом, обходя двор, стараясь отвлечь внимание Брукса от Нивелина. Брукса, шерша белым платьем, неслась прямо на него, легко, как бабочка, едва касаясь земли. Она уже не вопила и не пыталась трансформироваться. Ведьмак знал, что она устала. Но знал и то, что даже уставшая она по-прежнему смертельно опасна. За спиной Геральта Нивелин, рыча, ворочался под досками. Геральт отскочил влево, завертел мечом, дезориентируя Бруксу. Она двинулась к нему, белая, страшная, растрепанная. Он недооценил ее, она снова завопила. Он не успел сотворить знак, отлетел назад, ударился спиной о стену. Боль в позвоночнике пронзила ведьмака. Парализовала руки, подсекла колени. Он упал на четвереньки. Брукса, певучий воя, прыгнула к нему.
«Веерена!»
— рявкнул Нивелин. Она обернулась. И тогда Нивелин с размаху вонзил ей между грудей обломанный острый конец трехметровой жерди. Она не крикнула, только вздохнула. Ведьмак, слыша этот звук, задрожал. Так они и стояли. Нивелин на широко расставленных ногах, обеими руками державший жердь, конец которой он зажал под мышкой, и Брукса, словно белая бабочка на шпильке, на другом конце жерди, тоже ухватившаяся за нее обеими руками. Брукса душераздирающе охнула и вдруг сильно нажала на жердь. Геральт увидел, как на ее спине на белом платье расцвело красное пятно, из которого в потоке крови мерзко и страшно вылезает обломанный острый конец. Нивелин крикнул, сделал шаг назад, потом второй и начал быстро пятиться, но не отпускал жерди, таща за собой пробитую на вылет Бруксу. Еще шаг, и он уперся спиной в стену. Конец жерди, который он держал под мышкой, скрипнул о кирпичи. Брукса медленно, как-то даже нежно передвинула маленькие ладони вдоль жерди, вытянула руки на всю длину, сильно ухватилась за жердь и нажала снова. Уже почти метр окровавленного дерева торчал у нее из спины. Глаза были широко раскрыты, голова откинута назад. Вздохи стали чаще, ритмичнее, переходя в стон. Геральт встал, но, зачарованный тем, что видит, по-прежнему не мог ни на что решиться. И тут услышал слова, гудящие внутри черепа, словно под сводом холодного и мокрого подвала.
«Мой или ничей? Люблю тебя. Люблю!»
Снова страшный, прерывистый, захлебывающийся кровью вздох. Брукса рванулась, передвинулась вдоль жерди, протянула руки. Нивелин отчаянно зарычал, не отпуская жерди. Пытался отодвинуть Бруксу как можно дальше. Напрасно. Она еще больше переместилась вперед, схватила его за голову. Он пронзительно взвыл, замотал косматой головой. Брукса подтянулась еще ближе, наклонила голову к горлу Нивелина. Клыки сверкнули ослепительной белизной. Геральт прыгнул. Прыгнул, как высвобожденная пружина. Каждое движение, каждый шаг, который следовало теперь сделать, были его натурой. Были заучены, неотвратимы, автоматичны и смертельно верны. Три быстрых шага. Третий, как сотни подобных шагов до того, кончился на левой ноге могучим решительным движением. Поворот туловища, резкий с размаху удар. Он увидел ее глаза. Ничто уже не могло измениться. Услышал ее голос. Впустую. Он крикнул, чтобы заглушить слово, которое она повторяла. Напрасно! Он рубанул. Рубанул уверенно, как сотни раз до того, серединой лезвия. И тут же, не сбавляя ритма, сделал четвертый шаг и полуоборот. Клинок, в конце полуоборота уже освободившийся, двинулся следом за ним, сверкая, увлекая за собой шлейф красных капель. Волосы цвета вороного крыла заволновались, развиваясь, плыли в воздухе, плыли, плыли, плыли. Голова упала на гравий.
Чудовищ все меньше, а я? Кто такой я? Кто кричит? Птицы? Женщина в кожухе и голубом платье. Роза из Назаира. Как тихо. Как пусто. Какая пустота. Во мне.
Невелин, свернувшись клубком, сотрясаемый спазмами и дрожью, лежал у стены дома в крапиве, обхватив голову руками.
«Встань!» — сказал ведьмак.
Молодой, красивый, крепко сложенный мужчина с белой кожей, лежавший у стены, поднял голову. Осмотрелся невидящим взглядом. Протер глаза пальцами. Взглянул на свои руки, ощупал лицо. Тихо застонал, сунул палец в рот, долго водил им по деснам. Снова схватился за лицо и снова застонал, коснувшись четырех кровоточащих вспухших полос на щеках. Охнул, потом засмеялся.
«Геральт! Как это? Как это? Геральт!»
«Встань, Эвелин. Встань и иди. У меня во вьюках лекарства, они нужны нам обоим».
«Я уже не... Нет! Геральт, как это?»
Ведьмак помог ему встать, стараясь не глядеть на маленькие, белые, словно прозрачные руки, стиснутые на жерди, торчащие между маленькими грудками, облепленными мокрой красной тканью. Невелин застонал снова.
«Верена!»
«Не смотри. Идем».
Они пересекли двор, прошли мимо куста голубых роз, поддерживая друг друга. Невелин не переставал ощупывать лицо свободной рукой.
«Невероятно, Геральт! Через столько лет! Неужели это возможно?»
«В каждой сказке есть крупица истины», — тихо сказал ведьмак. «Любовь и кровь. В них могучая сила. Маги и ученые не первый год ломают себе над этим головы, но поняли только одно».
«Что, Геральт? Что?»
«Любовь должна быть истинной».